Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Музыка и раздумья» Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Владимира Сергеевича больше 40 лет звучит в наших домах. В передаче «В гостях у сказки», в фильме «Бумбараш», в сериале «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Все это безусловная классика российской музыкальной культуры. В январе Владимиру Дашкевичу исполнится 80 лет. Сегодня второй вечер в гостях у московского композитора.
Владимир Сергеевич, очень хочется, чтобы вы рассказали, а может быть, наиболее известные ваши киномелодии.
Самая известная мелодия – это «Шерлок Холмс», конечно. Но, с другой стороны, есть многие, которые хорошо знают тему «В гостях у сказки», с которой в течение 20 лет по первой программе выступал Валентина Леонтьева. Вот эта тема.
Ученый, пьет он молоко или ловит мышей. Это настоящий кот говорящий, а на цепи сидит горыныч змей. Приходите, бойся к нам, поскорей приходите, бойся к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо.
Вот эта песня, которую до сих пор постоянно идет на множестве дискотек, безумно переделанная, но она входит в хит-парады. И потом, ну, конечно, «Шерлок Холмс» сам по себе тоже весьма...
этой темы, у этой мелодии были ли какие-то варианты? Было ли что-то, что вы сами забраковали? Потому что, судя по интервью там, Игоря Масленникова и каких-то других людей, причастных к этому нашему шедевру, кажется, что вот получилось, вот просто раз и получилось.
Вы знаете, действительно, сочинение музыки – это мистический процесс. Есть тема «К зимней вишне», которую многие помнят. Я попробую ее. Я сочинял долго. Месяц, наверное, я ее мурыжил, ничего не получилось. Лирическую тему писать очень трудно. И когда она пришла, я уже сам не понимал, хорошо это или плохо. Потом вдруг оказалось, что всем понравилось. Ну и слава богу. А вот...
Но у нее, конечно, невероятные, могучие джазовые возможности и внутренние пружины, которые ее аранжировать, перекладывать и развивать, по-моему, изумительно.
Конечно, все-таки мое поколение выросло на той атмосфере, которая была внесена уже первой джазовой волной, то есть волной подлинного нью-орлеанского джаза, и этот колорит, в общем, он как-то проявлялся подспудно в творчестве. Я даже и не знаю, понимаете, для меня сочинение музыки разных времен и народов похоже на жизнь в нашей коммунальной квартире. В одной комнате Шерлок Холмс, в другой комнате Ярославна, королева Франции, рядом по соседству Зимняя вишня, где-то немножечко подальше Царь Давид. То есть все, что живет в памяти человечества, каким-то образом перекликается с тем, что происходит в нашей голове композиторов. И у меня вот таких проблем с ощущением какой-то интонационной краски различных народов не возникало. Я их как-то вот чувствую подкожно. Шерлок Холмс, я даже представить не мог себе, что когда-нибудь я буду писать музыку к этой картине, потому что я ее прочел. Потому что отец из ссылки писал письма, где перечислял, какие книги надо читать. И я таким образом прочел Конан Дойля, когда мне было, наверное, лет 10, как и множество книг, которые я тогда читал по его списку. Когда Масленников сказал, что нужно написать музыку к Шерлоку Холмсу, то здесь помогло некоторое состояние лени, которое у меня часто бывает. Масленников снимал в Ленинграде и звонил мне в конце недели, в субботу. В субботу он мне звонил и спрашивал, послушал ли я заставку к культурной программе BBC. А культурная программа BBC шла, если мне память не изменяет, в пятницу вечером. То есть мне надо было неделю помнить, что мне надо ее послушать. И, конечно, я за неделю забывал. Я раз сказал, что я забыл, второй раз забыл. В третий раз в его голосе послышались такие металлические нотки, которые не предвещают ничего хорошего. И я тогда решил, дай что-нибудь сыграю. И я взял телефон на длинном шнуре, поставил его к роялю и вот сыграл эту мелодию, абсолютно не понимая, чего я играю и зачем. Она вышла с первого раза.
То есть вы сопровизировали ее?
Я ее даже не могу сказать, сопровизировал. Просто она у меня из-под пальцев просто сама пошла. И надо сказать, что Масленников все-таки удивительно умный, наблюдательный человек, он сказал: «Володя, не поленитесь, возьмите карандаш и запишите эту тему, а то забудете». Я послушал, записал ее, и тогда я только помню, что у меня было чувство облегчения, что режиссер не сердится и что это ему подошло. Вот вся работа над этой темой.
То, что вы сейчас мне сыграли, это уже, так сказать, хорошо аранжировано, это в две руки и так далее. А когда вы играли Масленникову по телефону, вы уже в этой форме играли сразу, да?
В такой форме играл.
Ага. То есть сразу было схвачено все, что нужно, весь вот корпус.
Вот та увертюра, собственно, это музыка увертюры, которую я сыграл. Те две темы, которые там есть, такая маэстозная, торжественная и быстрая, все я их тогда сыграл. И вообще я так считаю, что, в принципе, композитор – это некое существо, в которое стоящую музыку как бы впрыскивают, как шприцом. Вот ее не было, и вот ее не было, ты жил, ничего не слышал и не знал. И бац, и вдруг она появилась. Вот тема возникает вот так вот. Не то чтобы их мучили, сражали. Исключение «Зимние вишни» – это тот случай, когда я действительно мучился. И тоже все-таки в конце концов, когда эта тема возникла, я и не знаю, из чего она получилась. Потому что как бы она и простая, и непростая. Что-то в ней такое есть. Но во всяком случае, тема в музыке нашего российского кинематографа – это самое главное. И это наше отличие от американского кино в какой-то степени общее с Европой. Потому что и в Европе есть понятие «тема», которая очень важна. И в европейском кинематографе есть примеры замечательных тем, потрясающих мелодистов, и Нино Рота, и Морриконе, и... Ну, Морриконе, я бы из этого ряда, Фрэнсис Лей, такие мелодии, которые не должны быть правильными, они как бы не смотрятся как лирические, вот как в «Мужчине и женщине», а тем не менее это пронзительная лирика. Вот такая черта европейского музыкального кинематографа, она очень близка русскому кинематографу. И у нас в этом плане есть поразительные мелодисты и Гладков, и Рыбников, и Артемьев, и Шварц. То есть все-таки сила русской киномузыки – это тематический материал. Конечно, Тривердиев, Петров, их и не перечислишь. То есть это перечислить их на самом деле не так много, человек 15, не больше. Назовешь Пахмутова, Шаинского, Тухманова и уже, пожалуй, Зацепина, Крылатова, и уже список на этом можно заканчивать. Но, во всяком случае, это, я считаю, национальное достояние, которое, к сожалению, в нашей стране мало бережется, потому что музыка таких композиторов и не пропагандируется, и не исполняется, и не звучит на канале «Культура». То есть, в общем, как-то есть сочинения, которые находятся на мировой высоте. Ну, скажем, «Шестая симфония» Рыбникова, или «Оратория Свифт» Гладкова, или симфония Шварца «Желтые звезды». И они неизвестны людям, потому что их практически не исполняют. Но это у нас, к сожалению, не самые главные эти проблемы, считается. Хотя я думаю, что количество хорошей музыки, чем больше хорошей музыки, тем меньше тюрем и СИЗО, в которых сидят множество заключенных.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Сегодня вечер второй. Незадолго до нашей записи у Владимира Сергеевича вышла книга размышлений о природе искусства, человеческого интеллекта и социальной специфике взаимоотношений мышления и музыки, о классике, попсе и цинизме. Но это я так сложно изъясняюсь. У Дашкевича название простое – «Великое культурное одичание». Выпустила книгу московское издательство «Русский шахматный дом».
Та музыка, которая звучала в свое время и которая была поразительно окрашивала всю нашу жизнь, когда появлялась музыка там к 17 мгновениям весны, или музыка к Буратино, или музыка к Юнони Авось, или «Бременские музыканты», или Максима Дунаевского «Три мушкетера». Понимаете, то есть это были все-таки события музыкальные, и не только музыкальные. Это влияло на людей. Сейчас я переключаюсь несколько в другой план, потому что за это время я писал книгу под названием «Великое культурное одичание». Суть ее в том, что музыка является как бы моделью человеческой эволюции. Все, что происходит с людьми в ходе сложной истории, все это можно прочесть в музыке. Особо здесь интересен такой факт, что за последнее время, начиная с 20 века, типовой формат музыкального произведения постоянно сужается. То есть, если в 19 веке типовым форматом была опера 2-3-часовая, в 20 веке симфония 40-минутная, то сейчас типовым форматом является песня размером 3,5 минуты. Мозг не выдерживает музыкальной информации, требуя перезагрузки через очень короткое время. Это плохой признак. Это признак ленивого мозга. В этом надо разбираться, потому что вот этот социальный синдром, который распространен далеко не только в России, но и во всем мире, он опасен, потому что он связан в известном плане с фактом депопуляции белого этноса. Вот это обилие попсы, которое буквально душит человека с рождения. Попса вся 3,5-минутная. То есть диско, техно, рэп, рейв, какие угодно вариации на тему популярной музыки, они приучают мозг перезагружаться каждые 3,5 минуты. То есть мозг выключается и срабатывается следующий трек.
Но почему вы видите в этом беду?
Видите ли, происходит такой момент, что у нас мозг построен из двух полушарий. Левые полушарии – это полушарии словесные, в нем господствует слово. В правом полушарии оно образное, в нем господствует интонация и музыка. Сейчас происходит диспропорция. Перенагружается левое полушарие словесное, логическое, и недогружается правое образное. То есть это связано с особым устройством мозга, потому что правое полушарие, об этом говорит нейронаука, оно не умеет врать. Оно не умеет врать, оно альтруистично, и оно построено на принципе «не убий». Левое полушарие построено на принципе «я есть мой мир», то есть оно не признает вторжение других субъектов. Когда возникает дисгармония между двумя полушариями, человечество начинает делиться на несколько категорий. Я их называю таким образом: перегрузка логического левого полушария и блокирование правого образного приводит к воспитанию логикменов. Перегрузка, блокирование логического полушария и перегрузка правого полушария приводят к появлению зомби-менов, то есть таких людей легко зомбировать. Есть еще такой опасный синдром из логик-менов, у которых мышление может быть масштабным, стали появляться такой вид короткого мышления, который я называю клипменами. Клипмены – это когда масштаб, музыкальный формат, вот как «Данон». Вот музыкальная форма. То есть вот это клипирование приводит к дефекту мозга. И тут существенный факт в том, что женщина является своего рода сортировщиком человеческих субъектов. Женщина всегда заботится о своем поколении, и поэтому она боится иметь детей от мужчин с деформированным ленивым мозгом. Поэтому, что бы там ни говорили наши демографы, женщины от клипменов рожать много детей не будет, и популяция будет погибать. И интересно, что с момента нашествия попсы, которое произошло после Второй мировой войны, когда белый этнос достигал где-то 29-30% численности населения, сейчас он уже в пределах 14,5%. То есть он сократился почти наполовину. Получается, что женщина становится фактором, который отбирает себе мужчин со здоровым мышлением и рожает детей от них. Поэтому наше человечество начинает разделяться на правополушарное, где образное мышление достаточно сильное, это, скажем, Индия, Китай, и на левополушарное, это Европа, Россия, США, в которых, несмотря на различные уровни жизни, процесс белой депопуляции почти одинаков. И музыка, кстати, очень четко рисует нам эти модели. Если сравнить типовые музыкальные модели в разные времена, то мы увидим, насколько масштабно, глобально и очень амбициозно модель симфонической музыки, симфонического мышления, и насколько сегодня она дефектна, и она вызывает снижение уровня самооценки. Понимаете, вот эта попса, слушая попсу, человек начинает себя не уважать.
Как вы для себя определяете, что такое попса?
Попса, в принципе, стандартная музыка, клишированная по типу гармонии, по очень узкому диапазону мелодическому, по очень узкой лексике. Эти слова, лексикон очень низкий. То есть степень информационной загрузки в этих номерах все понижается и понижается. И это становится очень заметно на фоне увеличения скорости подачи информации. То есть музыка становится более быстрой, темп ее ускоряется, удары большого барабана следуют все чаще и чаще, она приближается к технологии шаманского эффекта. Когда первые шаманы, они же слов не знали, они завывали, они изображали звуки моря, там, звуки ветра и били свой бубен. Вот примерно такая же степень одичания в музыке слышится, когда соприкасаешься с последними номерами попсы. То есть это голосовой сигнал, в котором содержание текста практически сводится в лучшем случае к любви, а иногда вообще и даже этого нет. Иногда текст забалтывается до бесконечности, что бывает в рэповых композициях. Левое полушарие набивается, в образном полушарии образ абсолютно нулевой. Там есть только интонационный сигнал, сигнал стихийного бедствия. Потому что удар большого барабана, в принципе, он шаманами употреблялся тогда, когда происходили проходили войны, пожары, наводнения, когда были эпидемии. Вот эти сигналы, они связаны с перегрузкой нашего подсознания, который отвечает выработкой огромного количества агрессии. Вот эта агрессия носит уже социальный характер, она никуда не девается, она живет в подсознании, и она инициирует самые страшные выплески. И вот в этом смысле 20 век показал, что она блокирует культурные табу и вызывает самые страшные человеческие эмоции, и культура перестает справляться со своей функцией сдерживания. Тезис «не убий» перестает работать. Из-за этого человечество с огромным запасом оружия все время подвигается к состоянию огромной опасности того, что у кого-то этот тормоз не сработает или произойдет такое же переключение, как у Брейвика или ему подобных, и он нажмет на эту кнопку.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Сегодня вечер второй. Сергеевич рассказывает о только что вышедшей книге «Великое культурное одичание».
Мы должны понимать, что сегодняшний наш подход к идее автономизации государства неверен. Государство уже не справляется с проблемами общечеловеческими, потому что оно тянет одеяло на себя, и оно готово бывает применять по отношению к другим людям оружие, что сегодня совершенно не приносит никаких позитивных результатов. Мы должны идти всеми способами к восстановлению того альтруистического содержания образного правого полушария, где живет тезис «не убий». Вот этот тезис «не убий», он все время убивается попсой. Понимаете, она кажется безобидной, на самом деле она все время сводит, чем живет правое полушарие, архетипы справедливости, добра, человеческого сочувствия, истины. Понимаете, вот этот стёбоцинизм и это постепенное приближение к уровню невыживания. Потому что в конечном итоге человечество должно прежде всего поставить первым и главным вопросом – это вопрос о обеспечении коллективного выживания. Неважно, кто ты, откуда, какой национальности, какой религии, эти все вещи перестают иметь значение, потому что мир приближается к такой черте, когда время удобного, ну, скажем, как бы это сказать, благоприятного климатического обеспечения уже приходит к концу. Человек должен быть готов к тому, что могут возникнуть страшные катаклизмы в разных местах, и здесь русский должен принимать китайцев, если у них произойдет заслонение их рек, а это весьма возможно при современном уровне подъема морской воды, что надо быть готовым к тому, чтобы строить какие-то резервные лагеря, надо обеспечивать места для того, чтобы проживали различные народы, попавшие в тяжелые положения. И надо снять начисто все вопросы расово-религиозно-этнического характера. И это сегодня человечеству не по карману. Мы живем во времена, когда каждый год приближает нас к тому, что у нас становится меньше энергоресурсов. Мы должны быть готовым к тому, что человечество должно резко увеличить свою интеллектуальную мощность, потому что сегодня интеллект человечества блокируется двумя сторонами одной медали, и это авангард и попса. Потому что авангард разрушает то, чего очень хорошо понятно в музыке. Музыка настраивается веками распознающим устройством. То есть оно видит какие-то наилучшие музыкальные модели, запоминает эти модели, и они становятся идеальными образами, которые живут вместе с человечеством. Мы их называем классикой. И в музыке, надо сказать, есть только одна по-настоящему стоящая черта – это запоминаемость, то есть последействие. То есть если музыка, которую вы послушали, начинает в вас работать, и она продуцирует те модели мышления, поведения, общения, которые заложены в ее структуре, в ее музыкальной форме и в ее мелодии. Интересно, что мелодия сама построена как философский тезис Ницше. Ницше говорил, что есть три вида действия – это тезис, антитезис и синтез. Я обнаружил, что в этом отсутствует одна важная фаза – это кризис. После взаимодействия тезиса и антитезиса обязательно наступает кризис. Тезис, антитезис, кризис, синтез – это форма мелодии. Если вы возьмете любую мелодию, ну, скажем, «Я помню чудное мгновение», романс Глинкина, слова Пушкина, то «Я помню чудное мгновение, я» – это тезис, «Передо мной явилась ты» – это антитезис, как мимолетное введение – это кризис, и как гений чистой красоты – это синтез. И по такой форме построены сотни и тысячи мелодий всем времен и народов. В принципе, это идеальная форма, на которую наше подсознание настраивается. Так вот, в эволюции существует целые эволюционные стадии, которые построены на таким же образом. Скажем, тезис – это индийская цивилизация, антитезис – это европейская. Индийская цивилизация – это правополушарная. И антитезис – это европейская, левополушарная цивилизация.
Картезианство.
Да. Кризис – это славянская цивилизация. И синтез – это китайская цивилизация. Но есть еще интересное наблюдение. Скажем, симфония строится по типу информационного цикла. То есть первая часть – это поиск информации, скажем, сонатная аллегро. Вторая часть – это скерцо, это передача информации от голоса к голосу. Третья часть – это накопление информации. И четвертая часть – это переработка информации. То есть это информативный цикл, он же симфонический. Так вот, такой же идет эволюционный цикл. Первая программа – это кочевье, поиск информации. Вторая программа – это оседлость, передача информации. Третья программа – это кочевье, это накопление информации. И четвертая программа – это цивилизация, это переработка информации. Так вот, эти четыре программы тоже имеют своих представителей. Кочевье – это цыгане, представители оседлых племен – это африканцы, программа культуры – это семиты, и программа цивилизации – это американцы. То есть, таким образом, мы видим, что то, что композиторы не просто сочиняют нечто такое. Вот этот цикл в точности передан в 9-й симфонии Бетховена, где все заканчивается четвертой частью переработка информации, рондо и темой «Обнимитесь, миллионы». То есть, каким-то образом эти мелодические музыкальные модели фиксируют все происходящие в нас перемены. И то, что вдруг не стало большой музыки, вы заметили, что мы как бы отсекли вот последние сочинения, которые исполняют наши ведущие там дирижеры, музыканты. И это классика, которой как минимум 100-150 лет. За эту черту практически никто не переходит. И это очень опасное явление, потому что человек так устроен, что он откликается на современный ритм, современную интонацию, современную мелодику. Понимаете, вот киномузыка, она закрывает этот пробел в значительной степени, потому что киномузыка такой и должна быть, какой она воспринимается людьми. Но и большая музыка в филармоническая, в этом смысле то, что она настроена на Жизели, на то, чтобы исполнять первый концерт Чайковского и за его пределами музыку, ну, в крайнем случае, надо сыграть Прокофьева и Шостаковича, это, конечно, опасно, потому что мозг питается вот этими музыкальными зернами, которые потом в мозгу начинают работать. И вот этот момент после действия той музыки, которую человек запоминает, очень важен для его дальнейшего развития и для развития гармоничной личности. Сейчас дисбаланс левого и правого полушария просто чудовищен. Это как мы летим, как на самолете, на котором, который заваливается либо на левое крыло, либо на правое крыло. А он должен лететь ровно. И вот музыка сигналит о том, что через фильтры, которые устанавливаются во всех радиостанциях, во всех телевизионных передачах, проходят только вот эти клипированные коротенькие музыкальные огрызки, которые совсем небезопасны в таком количестве и в таком воздействии на социальные массы, не понимающие, что когда в их автомобиле грохочет большой барабан, то он прежде всего деформирует их собственный мозг.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Музыка и раздумья Владимира Дашкевича. Два вечера в гостях у композитора. Сегодня вечер второй. Сергеевич рассказывает о своей только что вышедшей книге «Великое культурное одичание».
Владимир Сергеевич, а можно, поскольку вы композитор, попросить вас изобразить это языком музыки? Вот то, что вы сейчас в долгом философском выступлении это сказали словами, но вам же прежде всего удобнее, наверное, об этом же сказать языком музыки. Можно вас попросить взять вашу собственную мелодию и показать, что такое попса, сделанная из вашей мелодии, чтобы было понятно, что вы имеете в виду?
Ну, вы знаете, достаточно много обработок вот этой же самой «В гостях у сказки», бесчисленное количество обработок, но на рояле ее не покажешь, понимаете, это все-таки специфический такой инструмент. Но, например, мелодия, которую мне недавно прислали, чтобы я дал, вот мелодия, которая у меня, он ее делает...
Понимаете, почти собачий вальс.
Да, он превращает ее в рядом расположенные интервалы и тем самым лишает ее...
Делает ее продуктом для супермаркета.
Да, совершенно верно. Вот таких образцов сколько угодно. И в таких случаях всегда возвращаю и говорю, восстановите мелодию. Ну, например, у меня был смешной эпизод, когда известный наш сквернослов, но талантливый парень Шнуров ввел в мою песню вот эту вот «Приходи, сказка», нецензурные слова. Я его попросил убрать. И надо сказать, что он это сделал, и песня не была испорчена. Но за этим трудно уследить, во-первых, а во-вторых, все-таки у нас бывают совершенно идиотизмы, когда в Государственной Думе появляются люди, требующие запретить Гамлета, и в то же время и в таких образцах самого низкопробного бытового жанра идет чудовищный наворот практически плохо скрытого сквернословия. Причем, когда я говорю о том, что я против мата. Почему? Я 6 лет работал на заводе в подготовительном цеху, где человек весь в саже, грязный, и я мастер, я слежу за тем, чтобы пьяный вальцовщик не попал рукой, чтобы его не затянуло в вальцы. И, конечно, я применяю, как говорится, ненормативную лексику, иначе он ее просто не воспримет. То есть пользоваться этим я умею, но именно поэтому я считаю, что прав совершенно известный психоаналитик Фромм, который говорил, что мат – это язык некрофилов. И это правильно, потому что он всегда связан со всеми признаками некрофилии, с анальным отверстием, оскорблением предков и так далее. То есть все такого рода признаки в нем сочетаются, и вот этот некрофильский язык у нас, он также негативен и опасен, как и, скажем, алкоголизм. То есть то, что сводится к сужению лексики, все это признак вот этого культурного одичания. И моя книга, которая называется «Великое культурное одичание», она, в общем, посвящена очень простой теме. Человек – существо эволюционирующее. То есть оно либо произойдет, либо не произойдет. Оно находится в стадии, ну, вот как космонавта, которого подвешивают на центрифуге. Он либо проходит эту проверку этим режимом информационного ускорения, либо не проходит. Если не проходит, так, ну, значит, находится следующий биологический экземпляр, который проходит эволюцию вместо него. Человек не должен зазнаваться и не должен считать, что он такой венец природы. Сегодня уже смешно говорить о нем как о венце природы, хотя бы потому, что человек раньше ставил огромные амбициозные задачи. Он никогда не сводил свою жизнь, во всяком случае, в масштабе поколения, социального слоя, не сводил это к тому, чтобы прожить покомфортнее и получше питаться и ездить на курорты. Он ставил серьезные большие задачи, главной из которых все-таки остается. Это выход за пределы Земли в космическое пространство, где, возможно, нам в скором времени понадобятся какие-то энергоресурсы. Я совершенно уверен, что если бы человеческий интеллект направить в этом направлении, мы бы решили массу проблем, связанных с энергией. Но самая главная проблема – это заставить работать наш мозг, а лучшего двигателя и лучшего стартера, чем музыка, я назвать не могу. Музыка – это стартер мозга, который работает, как выясняют сейчас невропатологи, не только после рождения, а до рождения. То есть так называемые пренатальные признаки поведения младенца говорят о том, что младенцы очень восприимчивы к музыкальным впечатлениям, и что уже тогда их мозг можно развить до такой степени, до какой сейчас. Сейчас мы не ставим таких задач, потому что человек сегодня занят только собой и совершенно не занят детьми. Понимаете, дети, почему убывает белый этнос? Потому что белый этнос по сравнению с цветным этносом – это самый безразличный к детям по своему поведению, по любви, потому чтобы оказать им внимание, окружить их каким-то особым уважением. Вот всего этого в белом этносе не хватает, несмотря на то, что он как бы позиционирует себя как носитель культуры. Белые не чадолюбивые люди, они считают, что если детям дать питание, одежду, если детям дать возможность развлекаться, то можно и обойтись без собственного внимания, без собственного уважения, без фактически без любви. Вот одна из тем, Книги – это, кстати, вопрос о любви, потому что я здесь отношусь к понятию любви несколько иначе. Мне кажется, что мы находимся под впечатлением дарвиновского естественного отбора, и это неверно. Естественный отбор – это отбор, который производит самец, то есть это мужской отбор. Существует еще и женский отбор, который производит самка. Мужчина выбирает, мужчина оказывается победителем в том, что касается силы, и употребляет насилие. Женщина оказывается победительницей в том, что касается красоты. То есть этот тип отбора я называю образным. Вот два вида отбора, естественный мужской и образный женский, являются двумя двигателями эволюции. И они говорят о том, что человек не развивается по тому типу, который Дарвин определил, считая, что мы произошли просто из обезьяны. Это неверно, потому что об этом говорит строение человеческого мозга. Мозг шимпанзёнка рожденного – это 70% мозга взрослого шимпанзе. Уже через год-два он становится членом стаи. Мозг человеческого ребенка, рожденного, всего 15% от мозга взрослого человека. То есть для того, чтобы у него был качественный полноценный мозг, понадобится 16-17 лет. Вот эта пролонгация чувства двух создателей своего ребенка требует того, чтобы было какое-то длительное моральное соглашение между ними, связанные с воспитанием своего ребенка. И это уже говорит о том, что, собственно, разница между обезьяной и человеком заключается в том, что человек – это существо, которому предписан обязательный рецепт в виде любви. Потому что вот это пролонгированное чувство морального соглашения на такой длительный срок возможно только когда существует любовь. И когда мы говорим, что любовь – это отношение между мужчиной и женщиной, и дети здесь ни при чем, это совершенно ерунда. Любовь и нужна для того, чтобы любовь, красота – это чувство, абсолютно связанное с выживанием. То есть поэтому вот это правое полушарие, оно решает проблемы, которые можно назвать, скажем, собирательным словом «мы». Левое полушарие решает проблемы «я», правое полушарие решает проблемы «мы». Получается, что человек – это машина, в которой левое колесо и правое колесо ведут себя в разном режиме и требуют синхронизации. Левое – эгоизм, правое – альтруизм. Левое – это «я есть мой мир», правое – это «не убий». Левое – это расчет, логика, это собственность. Правое – это справедливость, это истина, это добро. Это, понимаете, здесь нельзя сказать, что одно может работать без другого. Все это должно работать синхронизацией, и музыка постоянно синхронизирует человеческий мозг. И даже вот песня, которая настолько сегодня популярна, что вытеснила все другие жанры, у нее позитивная роль в том, что она синхронизирует слово левополушарное с музыкой правополушарной. Здесь важно понять, что роль художника – это особая роль, потому что человек устроен так, что у него левое и правое полушарие работают автономно. У них два разных цикла, и они разделены перегородкой, и есть даже такой известный эксперимент доктора Газаниги, когда он перерезал вот эту перегородку мозгу между левым и правым полушарием для того, чтобы излечить как одну из форм эпилепсии. Действительно, такое бывает. И тогда больной, увидев свою жену, левой рукой пытался ее ударить, а правой рукой хватал левую и не давал ей это сделать. То есть у него начиналась внутренняя борьба. Так вот, художник – это человек, у которого эта перегородка либо полностью отсутствует, либо частично. То есть он способен проследить, с одной стороны, это очень рискованно, потому что он всегда находится на грани безумия из-за этой своей особенности, а с другой стороны, это дает ему возможность проследить тот путь эволюционного импульса, который посылается откуда-то извне и передается в мозг человека и проходит из правого образного полушария в левый и превращается в некое художественное произведение. И вот сейчас, почему я говорю, что сейчас особая черта нашего времени – это люди, которые обладают таким качеством, я их называю артменами. Артмены – это люди, у которых по природе сбалансировано левое и правое полушария, и которые способны воспринимать и сообщение слева, и сообщение права. Вот артмены, их становится резко больше. Мне кажется, что это одна из позитивных черт нашего времени.
И в завершении наших бесед с Владимиром Сергеевичем песня в исполнении Елены Камбуровой на стихи Владимира Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». Музыка Владимира Дашкевича.
Били копыта, пели пута, креп, крап, крап, круп. Ветром опита, дом обута, креп, крап, крап. Ветром опита, льдом обута, улица скользила, улица скользила. Лошадь на круп грохнулась. И сразу зазевака и зевака, штаны пришедшие кузнецким клешить, сгрудили смех, зазвенело, зазвякал, зазвенело, зазвякал. Ложки упала, упала, ложки упала, упала лошадь, лошадь.
Смеялся Кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешиваю в вой ему. Подошел и вижу глаза лошадиные. Улица прокинулась, течет по слою. Прячется в шерсти, и какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня, вылилась из меня и повисла. Каждый из нас.
ложь. Елена Камбурова. Хорошее отношение к лошадям. На этом мы заканчиваем программу «Музыка и раздумья» композитора Владимира Дашкевича. Книга Владимира Сергеевича «Великое культурное одичание» недавно вышла в московском издательстве «Русский шахматный дом». В январе наступающего года композитору исполнится 80 лет. Дорогой Владимир Сергеевич, примите, пожалуйста, наши поздравления авансом.